Сегодня у нас 58-е занятие из цикла. И сегодня мы будем изучать про третью вещь, за которую мудрецы похвалили Хизкия, царя. Что он сделал хорошего? Он положил внизу, то есть взял, прятал Сефер Рефуа, книгу, которая лечит. Это достоилось похвалы. Гемора не объясняет, какую именно книгу он спрятал. Понятно, что это не простая книга по здоровью была. Что простые книги, ну, какой смысл прятаться? Они доступны. Их можно восстановить популярно, известно. Но какая-то специальная книга. В чем ее специфика, Гемора не объясняет. Но, по-видимому, по силе лечения она превосходила все остальные. Вот именно эту книгу он спрятал. Ну, странно. Вещь хорошая, лечить людей. Он это сделал. Давайте в этом разберемся. Все болезни можно разбить на две группы. Общую классификацию провести. Первое – это болезни, которые имеют естественную причину. Это заразился грипп или вот чума. Он ни при чем. Но вот так устроена природа. Это один тип болезни. Другой тип болезни, когда причина связана уже со внутренним здоровьем человека. Есть у него какое-то внутреннее затемнение. Откуда оно? Ну, пришло по жизни, он, так сказать, наработал в себе. Но, с другой стороны, что значит наработать? Было какое-то негативное начало внутри. В процессе его жизни оно стало развиваться, он ему способствовал. Вводил зло наружу. И, наконец-то, достигло того уровня, когда появилось вот это затемнение, которое вышло на внешний уровень уже, на уровень тела. Человек заболел. Это уже принципиально иной вид болезни. Хотя на поверхности то же самое болело. Температура или там еще что-то. Может быть, по-другому человек получил болезнь в качестве наказания. Знаешь, у него внутри там много чего испорчено. Но он получил наказание. Другой вариант. Он здоров внутри, вообще-то говоря. Даже не найти, где у него там что больное на духовном уровне. Он несет на себе свое поколение. Тазик Иралова. Еще один вид болезни, которая все относится к категории как бы духовной, выходит наружу. И возникает физическая болезнь. И в этих болезнях, мы сейчас говорим уже только о второй группе. Не, естественно, там говорить особо нечего. Вот в этой второй группе духовных как бы болезней, корень, который не физический, такие. Это болезнь определенно свой плюс. А именно, человек заболел. Он может связать это явление, все-таки его организм затронут. И посмотреть, а в чем же причина, чего это вдруг. Это может его привести к пониманию, что он пойдет по этому пути, а что с ним внутри не так. И это его, так сказать, подвинет на путь тышу, возвращения, хорошему. Это один вариант. Нужно следить болезнь плюс. Так он не додумался, не обратил бы внимания. Другой вариант, предположим, он не добрался до истинной причины. Нормально. Кстати, на самом деле здесь, говорю, нормально, но это не так очевидно. Потому что если человек действительно хочет дойти до причины, в этом месте у него вполне возможно возникнет интуиция, которая укажет действительно, а вот в этом. Предположим, не сработало. Он ищет. Пусть он это не найдет, найдет что-то другое, что с ним не так. Болезнь случилась из-за одного. А он обнаружит себе что-то совсем другое, тоже негативное. И с ним будет, то есть, его будет исправляться. Это тоже хорошо. Прежде чем он вообще не нашел ничего. Он понимает, что у него есть какой-то изъян, но что такое, понятия не имеет. И вообще даже не стал на этот путь тышуры, поиска. То происходит, болезнь, это не просто насморк. Эта болезнь, она приводит, если это серьезная вещь, к внутреннему очищению. Так это устроено. Так Всевышний сделал. Страдания очищают. Если, конечно, человек хочет очиститься, если он по-прежнему идет по своей, так сказать, крепкой шее в ту же самую сторону, страдания много не изменят. Если он, так сказать, хочет как-то что-то, было по-другому. Страдание очищает. Вот сила негативная, она в какой-то степени вымывается из организма. Тогда организм становится более легким. Так ни к чему не пришел. Но климат внутри в какой-то степени поменялся. Климат поменялся, он будет действовать уже по-другому. Это, безусловно, плюс болезни. Человек умер, предположим, близкий. Он проходит через это страдание. Он после 7 дней. То есть вот уже что-то в нем такое поменялось. Дальше он уже снова вернулся к тому, что было. Но все-таки какое-то вот это как изменение происходит. В этом смысле тоже плюс болезни. Тут приходит лекарь с этой книгой. Говорит, вот прими лекарство такое. Человек принял на следующий день здоров или через неделю. Книга-то чудодейственная. И вот он закрыл перед собой эти два пути. И тешува, и внутреннее здоровье. Он доверил физическое здоровье, а эти два закрыл. В этом смысле книга сработала против него. Другой такой вариант событий. Что-то книга, она... Корень она не лечит. Она действует на физический уровень человека. Корень как был, так и остался. Но она сделала определенное преобразование, так что по крайней мере на время человек вылечился. Вроде бы хорошо. Ему хочется болеть. Но с другой стороны, он вылечился, и теперь он спокоен. Он может продолжать гнуть свою линию поведения, как раньше. Он не беспокоится, но заболеет, так вот есть лекарь, я заплачу ему там столько-то, и он меня вылечит. Это тоже не в пользу человека будет, в конце концов. Другой вариант. Предположим, болезнь такая, что хотя она не... это лекарство такое, что хотя не излечила саму причину, она блокировала ее. И он этой болезни не заболеет. Ну, такая книга, такая чудесная. Она может построить действительно ограду вокруг того корня, который несет из себя болезнь. Она блокировала этот корень, этот орган больной. И что будет? Этой болезни человек болеть не будет. А что произойдет с тем затемнением, которое внутри? Оно вот на том внутреннем уровне начинает распространяться, ползти. Появляется какой-то новый орган. Новое пространство. Она не может выйти наружу, еще блокировали. Куда пойдет эта сила? Она же должна как-то реализовываться. Она пойдет, так сказать, на том же уровне. Это гораздо опаснее. И начнется серьезное внутреннее разрушение. На каком-то этапе оно все равно выйдет наружу просто через другой ход. Через другой орган. Или заболеет чем-то другим. В этом смысле опять, вот, так сказать, эта книга, она не в пользу человека. Против него. Дальше. Если болезнь, так сказать, вызвана, пришла в качестве наказания. Наказание сработало медоздин. Человек заслужил что-то. По раскладу Всевышнего он должен получить то, то и это. То произошло. Пришел лекарь с этой книгой. Его вылечил. Он мешался в творении. Он пошел против медоздин. Верхнего суда. Что ж он хороший. Уже будет нарушение не просто вот между этим человеком и тем. А это отношение, нарушение между человеком и пространством верхним. Это будут последствия уже для всего пространства, их людей. А это вы вылечили. Надо смотреть глубже, видеть, а что же будет в результате. Хорошего не получится. И вот мы сейчас пришли к этому нарушению дин, негативным последствиям этого, применения этого лекарства. И в связи с этим можно, так сказать, привести утверждение мудрецов известное, которое звучит очень странно. Вот здесь к нашему случаю оно относится. Мудрецы сказали такую странную вещь. Асур, непозволительно, иметь рахмонос на человека, у которого эйн ло дат, нет у него разума. Если у человека нет разума, его не надо иметь сострадание. Он не просто пожалел, а вот реально можешь ему помочь, не надо. Причем не просто не надо, а это запрещено. Ему сказать, ну ладно, не надо, можно, в конце концов, от меня не убудет. Нет, запрет. Почему? На чем это основано? Значит, чтобы понять это, надо прежде всего понять, почему, надо понять, а про какой случай мы здесь говорим. О чем, собственно, речь? Эйн ло дат, нет у него дат, разума. Кто за этим стоит? И пока мы это не поймем, мы далеки от того, что мудрецы имели в виду. Он говорит, общее, так сказать, о том, что-то сказали, что-то общее. И никакой пользы не будет. Вот что такое энлоудат. Нет у него дат. Первое. Это не значит, человек плохо соображает. Дат – это не свойство брать интегралы. Дат, он связан с душой человека. Это как душа понимает. Другого типа понимания, другого типа разума. И о чем же мы здесь говорим? Мы пока выяснили, о какого типа разума мы говорим. Дат – это свойство души ориентироваться в пространстве, духовно. И человек здесь идет, так сказать, плохо ориентируется, нет у него дат. Он не понимает, что хорошо, что плохо для души. И поэтому он идет вниз по духовной лестнице. И, наконец, попадает в результате в ситуацию, когда он уже нуждается в помощи. Не просто человек не имеет дат вот этого духовного. Не об этом говорит Гемора. Гемора говорит о том, который нуждается в помощи. Он попал в ситуацию, влип, то надо что-то делать, предпринимать. Его путь завел вот туда, вниз, дальше. Дальше есть две линии, так сказать, две реакции. Одна. Человек ищет выход. Тогда про него нельзя сказать, что у него нет дат. Ему тогда надо сказать, что у него слабый дат. Он не может добраться. Он хочет понять. Хочет уйти с этой ямы, в которую попал. Но не может. Нет силы этого дата. Нет силы души, так сказать, разума души разобраться. Мы не про это случай говорим. Мы говорим, нет у него дат. Видишь, слабый дат, нет у него дат. Он и не хочет. Угодил в эту яму, он там сидит, никуда не хочет двигаться. Ему неприятно, конечно, но он ничего не хочет менять в своей жизни. Ничем поступиться в себе не хочет. Вот про такой случай мы говорим. Такому нельзя, запрещено помогать. Может, нельзя, запрещено помогать. Почему? Ты ему поможешь чем-то. И вытащишь из его этой ямы. Ты пошел против воли Творца. Потому что ему уготовлено было попасть туда. В силу того, что вот он на духовном уровне вот такой человек. Ты его вытаскиваешь. Нельзя. И здесь есть еще другая причина, почему нельзя. Помимо вот взять человека и человека. Есть два места. Одно темное. Вот эту яму, у которой нет дат. Дальше мы помогли. Направили туда вот эту веревку, канат, которую его вытащили оттуда. Ну, вытащил, он сам не хотел. Его вытащили оттуда. Вот есть на этом верхнем же уровне, в духовном пространстве, темная точка, которая идет в той, в хорошее. Тело вылечивания, спасение из этой ситуации. Вот там наверху это осталось. Внизу ситуация поменялась, а наверху это осталось. Создан этот канал. Когда тофь идет в ра. Ну хорошо, подумаешь, маленький канальчик там. Ну и что? Проблема в том, что это затемнение, оно часть всего пространства. Если у человека болит мизинчик, это привносит болезнь во все. Это часть пространства, мизинец – это часть тела. Мизинец болен, не говори, что все тело здоровое. Влияет. А сур хохом сказал, нельзя помогать. Значит, аналогичный закон есть по поводу принимания помощи от других народов. Если от них идет благотворительность евреям, лучше отказываться. Только при определенных ситуациях. Почему? А что плохого? Они помогли? Они сделали явно хорошее, помог еврею? Деньгами? Мне Тора говорит, Талмуд, не надо. Найди способ избежать этой помощи. Почему? Потому что в этот момент, когда они нам помогают, создается вот эта связь, мы же связаны с ними, весь канал связан. Дальше, вот эта точка, откуда идет этот канал, эта помощь, она усиливается. Если Гой помог еврею деньгами, он внутренним образом, на внутреннем уровне стал сильнее, это очевидно. Но этот Гой, который помог, он хороший, он же часть всего этого народа, который он представляет, он усилился, а он в этом пространстве своего народа. Это пространство усилилось, она для нас сразу враждебна, как правило. Это аукнется в другой ситуации. Они стали сильнее. Он говорит, не создавай таких каналов связи. Не надо их укреплять. Это напоминает, это книга про Рифуа, выздоровление. В том случае, когда спущена болезнь, и как бы, как наказание, ты ее убираешь. Этот канал, это негативная связь. Зло питается. Так. Так вот здесь есть проблема. Значит, мы понимаем, что вот из-за этих причин Хиске прятал эту книгу. Хиске согласились с ним. Увидеть все эти расчеты не так просто, это не столь очевидно. Здесь есть две проблемы. Первая проблема. Что если человек сделал тешуву? Надо выздороветь, что ли? Совсем не обязательно. Физическим уровнем не от этого выздоровеет. А книга-то она лечила. То есть она делала вред одним, но явно помогала другим. Дилемма. Но эта дилемма она была, стояла перед Хиске и раньше, когда он, скажем, сломал этого змея медного. Одна, первое объяснение базируется на том, что ну, были люди, которые делали, служили Авойдезара этому змею, и таким образом излечение получали. Но были другие, которые получали излечение, не используя негативный кайхот. Как же он сломал? И ответ давался такой, что вот те, которые использовали змея посредством Авойдезара, они влекли все духовное пространство вниз, опускали его. Это было бы убийственно для всех. Поэтому, когда человек стоит перед дилеммой, куда идти, есть одна группа, есть другая группа, решение такое, посмотри, а к чему это приведет, в конце концов. Вот здесь тоже так можно ответить, это одна. Вторая проблема. Я сейчас задам не очень умный вопрос, но я задам, потому что он приведет к умному ответу. Такой трюк я произведу. Смотрите, мы говорили, что болезнь, она имеет плюсы. Мы перечисляли какие? Тешува, внутренние ощущения, дзин, искупление происходит. И зачем вообще лечиться? Это хорошо. Ну, дай себе, по крайней мере, месяц поболеть, а там уже иди к врачу. Терпи. Значит, вопрос, ну, глуповатый. Ясно, что это только изловчившись так разум, можно прийти к нему. Но на формальном уровне он возникает. Зачем лечиться? Ответ. Всевышний создал болезнь. По тем-то, тем-то, тем-то причинам. Мы их выясняли. Но он же создал лекарство. Откуда лекарство? Тоже вот в природе это было заложено, что здесь травы раньше были. А знать только, что с чем соединять. Сейчас уже эти медикаменты, эти химию всякие применяют. Но все равно это все часть от природы идет. Разум человека додумался до чего-то тоже. Это тоже все с небес, в конце концов. Вот он создал болезнь, он создал лекарство, значит, нет никакой идеи отказываться от лекарств, как он это создал. Вот теперь возникает вопрос. А вот эту книгу специальную, о которой мы толковали с самого начала, она что, не от него? В первую очередь от него. Что же ее убирать? Он же ее создал. Мы выяснили причины. Выяснили, Всевышний создал вот такую книгу. Он подумал, перед тем, как сдавать, стоит ли. Здесь возникает проблема. Есть разница, ответ. Есть разница между вот этой книгой, этого типа болезни, которую так можно лечить, и обычными болезнями, обычными лекарствами. В чем разница? Творение создано и линейно, и нелинейно. Это обычное средство лечения, это линейное лечение. Тут может быть работа руками тоже, но это все линейно. Как бы просто другой уровень человека используется. Чего вне этого здесь не будет. Дальше. Но есть и другой вид, который тоже заложен в творении. В любой области, в частности, в лекарствах. Это вот была та книга, которая наканула, мы не знаем, что там было написано. Но там были созданы нелинейные способы лечения, фиксированные. И тот, кто творил мироздание, он использовал оба эти законы, и линейные, и нелинейные. И на вопрос, раз он создал, да он создал эту книгу, вот такую книгу, чтобы значит, вот проводить вот такого типа лечения тоже. Это часть творения. И для какого-то этапа ей можно было пользоваться. И по-видимому, на каком-то этапе люди стали злоупотреблять этим. Вот дошли до того момента, когда ее лучше было уже убрать. То Хиске и сделал. Не разрушил эту книгу, убрал. Потому что люди не умели уже пользоваться правильно вот этим аппаратом нелинейных связей с творением. Это вещь скрытая. Она может даваться только в руки тем, которые не причинят вреда. Когда дошло до точки, да, начиналось такое использование не по тому, как было задумано, то их брали. Это третья вещь, которую сделал Хизкия. Дальше он, значит, сделал три вещи, другие, которые, с которыми мудрецы уже не согласились. Сейчас сегодня мы будем изучать одну из них. В Танахе сказано, это Малахим, Мелахим, вторая часть, 18-й пасук. О, нет, да, 18-й перек, 13-й пасук и так далее. 14-й год, правление царствования царя Хизкия, царь Ашурский поднялся против всех укрепленных городов Иуды и захватил их. И Хизкия, царь иудейский, послал Лахиш сказать царю Ашурскому: «Грешен я, отступись от меня. То, что ты возложишь на меня, я вынесу». И возложил царь Ашурский на царя Ахиския, царя иудейского, дань. 300 талантов серебра, вес определенный большой, и 300 талантов, и 30 талантов золота. И отдал Хизкия все то серебро, какое нашлось в доме Господнем, то есть в Бейт-Хамикдаш, и в сокровищнице дома царского, от себя тоже. И снял в то время Хизкия золото с двери зала в храме и с дверных порогов, которые позолотил Хизкия, царь иудейский. И отдал он все царю Ашурскому. Он снял золото дверей в храм, место в храме, которое было святая святых, и также со ступени, которые вели к этому месту, и отдал. Вот с этим мудрецы не согласились. Они считали, что он должен был выступить по-другому. Почему? Ни пророк не объяснил, ни Гемора не объяснила. В чем, собственно, был неправ? Роза нависла над людьми, народом. Если бы он не пился, тогда и храм бы захвачен, и ворота бы пропали, и двери, и все другое, и люди бы погибли. Поступил вроде правильно. Почему с таким не согласились? Ну, вот непонятно. Есть объяснение на этот счет. Комментарий дан. Если бы он положился на Всевышнего, этого бы не случилось. У него не хватило веры Творца. Ну, значит, комментарий дан. У меня сразу несколько вопросов на этот комментарий. Как быть с Авраамом Авину? Он как после этой войны с четырьмя царями, с которыми он вышел победителем, разгромил их, боялся. Всевышний говорит: ты не бойся, потому что награда твоя весьма велика. Он боялся. И он дал какая-то причина, что он боялся. Но он боялся. Другой пример, Яков Авину. Всевышний ему сказал: иди от Лавана в землю отца своего. Приказ, он пошел. На следующий Исав. Яков Авину испугался. Была причина. Всевышний ему сказал: иди. Он испугался. Моше Рабейну. Ему предстоит война с одним из тех двух царей Оук. Он боится. Моше Рабейну боится, понимаете? Почему не бояться? Здесь такой прекрасный комментарий. Имей веру во Всевышнего, и все. Ты будешь спасен, никакой враги тебе не страшны. Там проблема. А чего они боялись? Как же своего? Вот такой общий комментарий на все случаи жизни. Меру и веру Всевышнего. Они, по-видимому, не дожили до вот этого времени, когда такие комментарии стали появляться. Так бы они не боялись. В чем бояться? В каком-то веке появился этот комментарий. Пошел из века в век, до нашего дошел, до 21-го же добрался. Живуч. Они не дожили вот до того времени, когда это появилось. Они успокоились, и все в порядке. Чем повезло, что они не дожили того времени? Почему? В чем слабость этого комментария? Потому что общее на все случаи жизни. Имей веру и все. Как сложно устроено творение? Не играет роли. Есть рецепт на все случаи жизни. Кто дал этот рецепт, он абсолютно не знаком с тем, как устроено творение. Просто настолько далеко, как мы от Сатурна или от Юпитера, я не знаю, кто из них дальше. Чего маялся Авраам Авину? Ахоним объяснили, чего он боялся. Он боялся, что сход, который он имел, в этой войне израсходовался. Он еще понимал, что война шла нелинейным образом. Вот этого он боялся. Ему было виднее, у него голова была на плечах и сердце в груди. Чего боялся Яков Авин? Ему сказали, иди. Кто сказал? Творец мироздания. Наверное, он просчитал все, распослал его в землю. Иоанн, а чего ты боишься? А видимо, он боялся того, что вот идет тому, ему навстречу Исав, а что-то там Яков Авин сделал не так, то он может проиграться на сражение. Пусть не сам, но там дети есть, жена, в конце концов. А что не так сделал? А мы не знаем, что не так делал, он знал. Единственное, что мы знаем про него, это что он имел проступок перед отцом, лица. Он его обвел вокруг пальца. Он не мог поступить по-другому, это абсолютно правильно было. Но заодно, вот так было построено с неба, то он обманул отца. Отец был не из простых. И в конце концов Яков за это пострадал. Это история с Иосеф. Много лет страдал из-за этого потом, пока Иосеф был там в Исраиле. Ему было чего бояться. Он еще рабейни. А чего он-то боялся? Зерах сказано, Аризаль объясняет, что Ог, этот царь, он был тесно связан, сейчас не буду объяснять, каким именно способом, с Лезер, Эвет Авраам. Тот был праведник. Вот за Ог стояла вот эта сила. Я еще говорю, я не буду объяснять, как, что результат все эти выкладки. Это была проблема для Моше Рабейну. Боялся. Это вот человек понимает, что на самом деле происходит. Поэтому в голову не придет, имея веру. Но ясно, что и Авраам, и Яков, и Моше, они имели веру. Гораздо больше, чем автор этого комментария. Еще это первое. Почему я не могу принять этот комментарий блестящий? Есть другая причина. Смотрим, что написано в Хумаше на этот счет. Это книга Дворим, 7-й перек, и начиная с 17-го пасука. Если скажешь, речь идет о овладении Эрец Исраэль. Вот идет близок к тому, чтобы войти в Эрец, землю. И вот про это идет несколько псуким. Если скажешь в сердце своем, многочисленнее меня, народы эти, как я могу изгнать их? Не бойся их. Твердо помни, что сделал Ашем Элокеха, Бог твой, с Паро, земле Мицраем, из всем Мицраем, из Египта. Те великие испытания, которые видели глаза твои, и знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу простертую, которую вывел тебя Ашем Элокеха твой. Так же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. Если речь идет о боязни. Ты не бойся. Есть место боязни, но ты не бойся. Почему? А вот есть Ашем Элокеха, который тебя выводил, большие вещи делал. И дальше идет пасук. Не страшись их. Почему не страшиться? Моше страшился, Авраам страшился. Иаков страшился, а я сказал, не страшись. Почему? Значит, давайте читать, почему. Пасук дает точную причину, почему не надо бояться. Ки, потому что Ашем Элокеха, Бог твой, Бекербеха, в твоей среде. Поэтому не надо бояться. Мы сейчас будем изучать это. Это причина. Если он в твоей среде, то бояться не надо. Тот этого слышал. А если он не в среде, конечно, надо бояться. Единственная причина, почему не надо бояться, как сказано в Хумаше, прямо в этом послу, потому что он творец в твоей среде. Вот причина, по которой не должен бояться. Дальше ясно, что если не в среде. Тогда нет этой причины, не бойся. Вот комментарий говорит, имей веру и все. В среде, не в среде, какая разница. Имей веру. А здесь сказано в Хумаше по-другому. Вместо боязни. Единственное случай исключения, когда вот он в своей среде. Значит, я не хочу сказать, что вера никакой роли не играет в защите сетра. Правда? Конечно, играет. Это важный кирпич в стене защиты. И защитная стена между нами и сетра. Вот вера – это важный кирпич в этой стене, но это не вся стена. Этот кирпич, если он сильный, сильная вера, Он может укрепить эту стену, но это еще не гарантия. То, что стена выдержит, это не обязательно. Вот доказательства про это есть из тех больших душ, про которые шла речь. Три в данном случае было. И вот и Суфума тоже так сказано. Теперь мы поступим следующим образом. Значит, у нас было занятие про то, что иногда деньги приходят нелинейным способом. Потому что творение, оно, значит, не движется только по рельсам, как электричка по этим по рельсам. Так мы сравнивали творение также с животным. Он идет по дороге, а потом раз и может свернуть. Она заметит там хорошую полянку, хорошую травку, клевер, скажем. Она свернет и будет там кушать. Вот сейчас мы точно так же поступим. Нас Гемора и вот рассуждение подвели к этому посылке с Хумаш. Сейчас мы с него свернем и выучим самостоятельно. Это очень интересно, такой посыл, мы это увидим. Как то животное. И на самом деле здесь не такой уж, я бы сказал, случайный поворот. Почему? Исходя из опыта, на этих занятий, которые у нас в этой комнате происходят, мы видели, неоднократно убеждали, что то занятие, которое идет, оно как-то связано с тем датами, еще чем-то важным, что происходит в творении. Но то, что нас сейчас заставляют идти в этот посыл, я полагаю, это тоже не случайно. А как-то есть какое-то подключение того, что происходит. Мы сейчас его самостоятельно изучим. Первое мы поймем здесь, что значит в твоей среде. Пикербех. Всевышний в среде. Это не значит рядом. Рамхаль поясняет в аналогичных случаях, что это как бы внутри находится. Внутри находится душа. Значит, Всевышний в душе, что это значит, вошел в душу. Значит, шло питание сверху, которое, естественно, идет в душу. Вот если есть такое место, которое его воспринимает, это питание, туда оно и, значит, посылается, это значит Всевышний в этой среде. Так. Вот давайте смотреть, что будет у нас получаться, изучать эту концепцию Всевышний в среде. Мы сказали, что здесь идея в том, что он посылает шефу. Вот качество этой шефа, его уровень определяет, насколько он в этой среде, насколько он внутри Бикербеха. Мы сейчас пойдем и загрузим это место очень-очень высокой шефой, самой высокой шефой. Для чего мы это сделаем? Чтобы понять нечто о конце времен. Давайте считать. Значит, Бикербеха в твоей среде, в твоем месте, это 324. Ну и давайте, значит, какая же шефа самая мощная? Какая шефа, как говорится, за Мишех? Конечным. Мы с этим числом сталкивались уже. Мы брали имя Юд-Кей Вав-Кей, расписывали на всех четырех уровнях, получали четыре числа: 72, 63, 45 и 52. Мы их складывали и получали число 232. Это число относится к той самой шефе, которая вот самая-самая мощная. Сложим эти два числа. 324 и 232. Получится 556. К этому числу мы пришли. И что же мы получили в результате? Всевышний пришел в это место, Икербеха, с этой силой. И что же получилось в результате? Ну, что-то в конце времен. Что? Конец времен – это тысяча. Мы неоднократно... Какое число отделяет 556 от тысячи? 444. Это слово Мигдаш. Третий Бейс Хамигдаш. Это место для Бейс Хамигдаш. Ашем в среде, когда вот эти четыре уровня придут, в это место, если они придут, это вот и будет самый конец уже. 444 мы получим. Это одно. Другое. Значит, мы говорим о Мигдаше. Но перед Мигдаш будет сражение. Самое-самое из всех сражений, последнее. Война с Богом. Этот приползет. Будет сражение. Давайте посмотрим, как это число, место, связано с этим сражением. Как это в числах выглядит? Значит, у Иехескеля про это написано больше, чем у всех остальных пророков. Ну, по-видимому, это как раз тот, который будет воевать вот в наше время уже. Так что у него написано? Он сказал, что... То, что он сказал, он видел. Не просто говорил. Он сказал, что война будет на горах Иерусалима. Что здесь имеется в виду? И в цикле про Мишех мы говорили о том, что горы – это большие души. И знамение последнего времени – то, что действительно большие души приходят в мир. Еврейские большие души приходят. из тех, которые раньше были, в разные века делали погоду. И они уже здесь окрепли. И вчера родились. И маленькие, которые приходят, девочки и мальчики. Но души большие, потому что они имеют возраст. И вот идет сражение наверху. Война с Гог – это война наверху. Это не в нашем видимом мире. Какая война? Она там идет. И эта душа, пусть даже маленькая, ну как маленькая, она не маленькая, она большая, но просто вот того, который недавно родился, может, 2-3-5 лет, 10 лет. Тем не менее, она там наверху сражается. Она как большие души, которые здесь уже пожили немало, сражаются там наверху, они понятия имеют, какую войну они там ведут. У них свои глаза, свои ощущения здесь. Они знают, что они ведут войну. А что там происходит, они понятия не имеют. Или какое-то представление имеют, но явно не полное. Маленький, ну так он тоже не знает. А тот, когда он 60 лет старше, он много знает, что ли, о том, что там наверху происходит. Война идет. Вот эти души, они приходят. Мы можем только говорить славу Всевышнему, что он их отправляет сюда, это нам в пользу. Другой плюс. Не важно, сколько человеку лет. Если это хорошая душа, она укрепляет, большая душа, она просто укрепляет то духовное пространство, в котором мы живем. Это защита. Почему? Потому что эта душа, она здесь с нами. А у него тело маленькое, он не умеет еще умножать. Ну и что? Защита это не требуется. Нужна духовная сила, а она в душе и есть. Вот эта часть, эта душа, это часть того пространства, в котором мы дышим, в котором мы живем. Это защита для нас. Наш полный возраст. Это вторая милость Всевышнего, которую он делает по отношению к нам. Он укрепляет нас этим. Так. Так, значит, мы говорим про горы Иерушалаем, на которых ведется война. Значит, большие души, и они в Иерушалаем. Ну, Иерушалаем, это нет город, в котором мы сейчас сидим. Имеется в виду верхний Иерушалаем, там, где эти души. Так вот, давайте складывать, займемся арифметикой, подсчетом. Иерушалаем – это 596. И мы должны иметь гору здесь, душу, которая будет воевать. Это 205, хар, 205 гематрий. В сумме 801. За что идет война? Мы можем выяснить, война идет об Исхамиддаш. Кто ее будет строить? Раньше, далекие-далекие времена, были деятели, которые пытались построить Бейс-Хамикдаш с минусом. Это Вавилонская башня, Мигдаль. И преуспели в каком-то смысле. Сейчас идет о другом, настоящем Бейс-Хамикдаш, с плюсом. Вот возьмем это число, которое отвечает этому Бейс-Хамикдаш с плюсом. Разные есть числа. Одно 444 мы уже использовали. Теперь возьмем 48. Тоже известное число. 48. У нас было 801 и 48. Получится 849. Так, и что дальше? Куда мы идем? Ясно куда? К тысяче. Вот какое число нам нужно, чтобы добраться до этой тысячи? Мы имеем 849, плюс сколько, чтобы получить тысячу? 151. Какое-то специальное число, которое дает силу этой горе Иерушалаем, то есть вот той душе, их несколько, который вот строит этот Бейс-Хамикдаш 48. Что же это за сила? 151. Это за число. Помимо Юд-Кей-Вов-Кей, есть еще параллельное имя Всевышнего. Имя Геулы. Алеф-Кей-Юд-Кей. С этим именем Моше выводил народ из Мицраима. Вот если это имя, оно имеет гематрию 21, расписать, как оно пишется, получится три уровня. Юд-Кей-Вов-Кей у нас на 4 спала, это на 3 распадается. И нижний из них будет иметь как раз гематрию 151. Это имя Всевышнего, имя Геулы, которое связано, вот ближе всего подходит к творению. То есть силы будут наделены вот эти души, которые будут вести эту войну с Богом. Не только этой силы, но этой в частности, это огромная сила. Я знаю, что от Гога останется после этого. Там такие вещи задействованы. Но сражение будет простым. Цитрахра тоже набрала много для себя. Много-много негатива не сидит уже. Так, дальше будем еще следовать этот вопрос. Значит, вот мы говорим о месте в целом. Но сейчас мы говорим о том, когда вот эта шефа приходит уже в конкретную душу. Ясно, что Всевышний не в нашей среде. Это очевидно. И пророки много раз говорили. Будете просить и не допроситесь. Они такие использовали предложения, что они явно не литературы нашего времени. У человека сразу конями закидают. Что потому, что про евреев такое говорится? а не в нашей среде. Ты что? Пророки никого не боялись. Они видели то, что они видели. И пророчествовали на будущее. Но тем не менее, хотя и не в нашей среде, но тем не менее, как мы объясняем из числа, они в среде гор Иерушалаима. То есть эти души, они вот для них и есть среда. Это Бикербеха. Но не с точки зрения уже места, как место в народе, а с точки зрения, как в народе есть место, где есть это место. Там Бикербеха. Там он внутри. И давайте посмотрим на числа с этой точки зрения. Что получится. Ихескель, мы сейчас его используем для этого пророка. Ему было показано Меркава. Ресница Всевышнего. Вот он слушал за спиной Раш Гадол, большой шум. Произнес эту фразу, которую мы повторяем в Кидуше каждый раз. Барух, Кивоид, благословенна слава, Ашем, Милькойма, из его места. Это он произнес. Это не простая фраза, она состоит из четырех слов. И Аризаль поясняет, другие тоже, что эти четыре слова, они отвечают четырехбуквенному имени, Юд, Кей, Вав, Кей. Первое слово Барух отвечает Юд, первая буква, оттуда идет Браха. Он Кивоид, слава. Это следующая буква, первая, Кей. Первая. Потом Ашем, это буква Вав имени. Вот это Ашем спускается сверху. Юд, Кей, потом Вав идет, три слова. А дальше последняя Эй, это туда, куда эта шеф, эта сила приходит. Это мимикоймо, от твоего места. Это место, куда она идет, эта шефа. Это место, это Бикербеха. Твоя среда, вот для твоей души. И что это за число? Мимикоймо. Мы посчитаем, получится 226 от гематрии этого слова. Вот особое число. Это место для славы Всевышнего. Что это за число? Оно распадается на 2, на 200 и 26. 26, ну, тут не надо объяснять. А 200, мы говорили на занятиях, это переход, но не то, что на один уровень, на другой, на третий, на 10 ступенек. А это переход же в следующее пространство. Вот такой скачок не на ступеньку, а на 200, не на 100, а на 200, это вот переход в другое измерение уже. То измерение, где ты можешь быть средой, местом для Ашем, приемом. Это число 226. Так вот, сейчас мы будем идти по этому пути. Викербеха 324, как мы говорили. И сейчас мы наделим вот этими 226. Что получится? Мы сейчас считаем, что будет получаться, когда Всевышний в среде человека, как бы, внутри него. Не место по отношению к народу, а вот конкретный человек, гора Иерушалаим. Что будет получаться? 324 плюс 226 сколько? 550, так? 550. Что это за число? Давайте, значит, спробуем использовать испытанный метод. Поскольку мы идем к завершению, к тысяче, что будет между ними, 550 и 1000? 450, 45 это Адам. То есть вот это 226, которое пришло в это место, это значит Всевышний вот отправил себя туда, шефа свою туда. Он построил Адама. Новый Адам в Исраиле. Это вот значит, что если человек движется в сторону Адама, чтобы быть человеком, вот он движется вот в этом направлении. Быть местом для Всевышнего. Вот что это означает. Это не обязательно для больших душ только. Это рост, духовный рост человека. Двигаться в этом направлении. Какое направление? Быть Бикербеха для Всевышнего. В какой степени получится, вот такой и будешь. Дальше. Ну, это мы говорили про нас. А теперь поговорим про него. Рагог. Что он из себя представляет? Маш сказано, Яков Авину предсказал, ты иди в Сеир, Исав, а я пойду своим дорогой. Но в конце мы встретимся. Потом мы встретимся. И объяснить дается такое, что в конце времен таки, да, Амос Рейл встретится с Исав. Он придет в Хар-Сеир, на гору Сеир. Эта встреча будет существенным моментом этой войны Богу. Война с Исав. И силы, которые за ним стоят. Так вот, значит, что надо будет совершить, чтобы сломить хребет этому созданию, Исав? Тот посыл, который мы изучаем, на это указывает. Там слово про Исав не говорит здесь. Здесь указание. Мы эту вторую часть посылки еще не прочли. Сейчас здесь сказано следующее. Значит, Ашем в Бекербеха, в твоей среде. А дальше идет описание Всевышнего. Кейл. Кейл – это имя, которое ассоциируется с передачей Шефа. И что же от Шефа передается? А вот здесь сказано. Но Гадоэл – большой Бенойра. И страшный. Большой и страшный. Это характеристика той Шефа, который пойдет, чтобы сломить хребет Исава. Давайте посчитаем, кто за этот Шефа. Гадоэл – это 43. И Бенойра – это 262. Положим эти два числа. 262 плюс 43. 305, так? 305. Что это за число? Ну, сейчас начнется очень интересно. Так сам... Откуда к этому придешь? 305 – это гематрия слова «орла». Потому что когда мальчик рождается, с него это срезают. Мой день. Бритмила. Про Исава сказано, что не было обрезан. Мудрецы такое сказали. Совершенно нелепая вещь. Как так? Яков Авину, в смысле, Исаак Авину обрезал Якова, а Исава нет, что ли? Смешно. Не может такого быть. А почему они это сказали? Что они имели в виду? Есть другой мидраш, который говорит, что Адам, он родился обрезанным, говорит Мила, но после того, как он съел с этого дерева, у него снова выросла орла. Не может быть такого. Имеется в виду, что результат Брит-Мила сведен на нет. Он стал необрезанным. Обрезание дает определенную чувствительность к небу, духовности. Это смысл этого, этой заповеди. Там потерял чувствительность к небу, которая у него была. Стал необрезанным. Исав необрезанный, нам говорят. Он же был обрезан. Наверняка, нет сомнений. Необрезанный. Почему? Он необрезанный, нет чувствительности к небу. Он про эту еду заботится, про другие вещи. Поэтому его называют необрезанным. Вот здесь число 305 всплыло. Война против Исава. Какая сила? Сила сломить хребет необрезанному. Исаву, то есть. Так, когда Гемора здесь, посук указывает на это число 305, здесь с этим местным, значит, вот тот, который будет воевать, он наделен этой силой делать как бы Брит Мила для творения. Убрать это нечувствительность к небу. Это его задача будет. Так вот, давайте теперь считать. До сих пор мы считали про ту гору Иерушалаим, а сейчас мы будем про этого считать, про Исав. Значит, Исав шел, он не в нашем поколении появился, он шел издавна. И вот он идет, на этот черный жаловиз его головы, жаловиз змеи, которая портит пространство, чем дальше, чем больше. Он идет по своей дороге, ползет, меняя мироздание, завоевывая землю за землей. Дерх, путь. Он не стоит на месте, он движется. Давайте посмотрим, к чему же он приближается. 376 Исав. И Дерех это 224. Сложим эти два числа. Что получится в конце, в результате этого пути? 376 и 224. 600. Число 600 всплывает. Куда он движется? Движется к концу. Те самые египтяне, которые бежали навстречу волне, которая захлестнет и уберет из пространства. Он тоже движется к своему концу. Куда он движется? Горе Иерушалаем. Бог туда придет. Вот что сила, какая сила его там встретит? Прийти от 600 тысяч, что нам нужно? 400. Говорили про это число, откуда это 400 берется? Если взять этот верхний уровень Творца, Юткей-Вовкей, там 4 буквы Ют. 4 по 10, это 40, и еще на 10 так вот в Кабуле считают. Это число 400. Когда Исав шел на Якова, у него тоже было 400 за спиной, а сейчас он встретит 400. А кто за спиной у него? А кто бы ни был, играет роль. Он встретит число, этот змея, который ползет, он ползет, к тому же быть конченый. Это сила этого, этой души, которая уничтожит горы Иерушалаима, она вот за ним высадит число 400. Так. Что-то вот о том, что такое среда у народа и у человека. Мы не имеем этой среды, мы имеем эти души несколько. В этом смысле, мы, эта среда в нас тоже. Они-то в наши эти души, они же у нас. Правильно? В этом смысле мы имеем эту среду. Теперь из непоименного источника информации. Есть такие источники, непоименованные. но проверенная. Это мы говорим о войне с Бог наверху. Кто внизу? Там наверху горы Иерушалаем. Здесь же люди. Там Хар-Сиир, гора Исава. А здесь что человек? Эти два встретятся. Мишея бен Йосеф и Исав. В человеческих обличиях. Что будет за встречу? Ну, что стоит за тем, который Мишея бен Йосеф? Ясно, за ним стоит Тойра. Вооруженное числом, как выяснили, 400. Вот эта Тойра подключена и не просто к небу, к высокому небу. А что за этим? За Исава. За ним не будет этих 400. Он растерял все. То положительное практически он растерял. Что на него, про него написано в Хумаш? Давайте почитаем. Испарил Яаков кушанье. А Исав пришел с поля, усталый. Он устал. Мишель бен Йосеф встретит Исава. Он крепкий. Он устал. Он устал. Не имеется в виду физическую усталость. Это смешно, что Хумаш говорит про такие вещи. Он устал от жизни. У него нет силы. Нет силы внутреннего движения. Дальше читаем. И сказал Исав Якову, дай мне поесть из красного этого, ибо я устал. Он хочет получить пищу, которая даст ему силу. Он не просит о небе, но просит что ему сварили. Дальше. Значит, Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Первородство – кехуна, это связь с небом, специальный уровень служения Творцу, детской души. Продай мне его. И Исав сказал, ведь я хожу на смерть, он абсолютно прав был. Ходит на смерть, он конечен. По своей душе он конечен. Его стремление от меня конечно, это смерть. На что мне первородство, на что мне небеса? Вот его внутренний мир. Яков сказал, поклянись мне теперь же. Яков, в тот момент Исав продает свое первородство на все века вперед. Вот там, на Хар-Сиир, в конце времен, он не будет иметь этой силы, связи с небом. Он будет слабым, будет уставшим. Он устал на все века. Вот что Яков с ним сделал, обвел вокруг пальца. Поклянись, говорит. И он поклялся ему и продал первородство свое Яакову. Говорю, Хашем, я очень рад тому. И дал Яаков Исаву хлеба и похлеб пищи цевицы, и он ел и пил, встал и пошел. И пренебрег Исав первородство. И пошел. И вот будет их встреча. И вот этот Мишея бен Йосеф, он вытащит из этого змея, из этого Исава, выскрытые души, которые там есть. В этом есть война. Здесь. Отнять. Тот потерял то, что имеет. Потерял свет, который ему был дан. Это его смерть. Реальная смерть здесь, на земле. То, что там будет проигрываться наверху, война Бог и горы Иерушалаем, здесь тоже найдет вот этот, так сказать, образ. Тоже здесь будет проиграно. Ну, хорошо. Мы отвлеклись, значит, изучили этот пасук, приблизили к нашему времени, и потом мы вернемся к Геморе в следующий раз. Почему, так сказать, в чем был проступок вина Хиския? Как мы выяснили, не в том, что он мало верил, а это другая была причина. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Говорили, что есть, да, это сейчас еще говорит об верхнем браке, мы еще говорили о нижнем браке, общество, по закону. Вы как это совместите?
Значит, сказано, что войну с Бог будут иметь специальные люди, специальные души. Они будут сражаться. На них и надежда. Ну, как на них? Как бы надежда того, который их кормит, то есть Творец. Но ему есть, по крайней мере, кого кормить. Это важно. И там оно наверху все и решится. Там оно наверху все решится. Один будет поражен, другой, так сказать, возвеличен, возвышен. И после того, как наверху произойдет, здесь тоже на земле что-то тоже будет случаться. Что будет происходить, а мы увидим. Это секрет. Что здесь, как та война, выигранная нами, выигранная вот теми, которые будут ее вести, как она отразится и как повернулось событие здесь на земле, это вот мы должны посмотреть. И так это не будет заслуга народа, а мы с Раилом, конечно, нет. Не в заслугу, это достаточно очевидно. Только не победили. Вот хорошо, потому что не успели больше испортиться. Самое хорошее будет в этом месяце.
К началу занятия относится относительно людей, которые не имеют дата, и надо им помогать. Это касательно неевреев или евреев тоже. Как с этим привязать, мы могли евреи заработать пропитание?
Значит, мы, конечно, говорим только про евреев здесь. Закон, более того, не рекомендуется помогать еврею, не еврею деньгами. Это их усиление. Это одно. Дальше бывают разные обстоятельства. Такое правило с Дархи Шолой. То есть иметь мир с ними, хорошие отношения доброжелательные, чтобы не иметь ссоры с них. В этом смысле можно и помочь. Это уже зависит от конкретной ситуации. Речь идет, в принципе, только о еврейском народе. Дальше тоже есть разные ситуации. В некоторых ситуациях надо помогать, это мицва помогать. В других ситуациях, вот как сейчас мы говорили, нет, запрещено. Надо смотреть. Там есть другие случаи, может, у него есть дат, но он раша, к нему специальное отношение тоже. В общем, это... Что?
А если просто голова слабовата?
Это другое. Здесь имеется в виду не то, что человек слаб головой. Совсем нет. Такого помогает и хорошо помогает. Да, это имеется в виду, что у него нет силы души идти в правильном направлении. Он идет вниз, и его завели туда вниз уже. Человек может не иметь правильного направления. Тем не менее, значит, что ему нельзя помогать. Только мы говорили, выясняли, что же ситуация про других геморра. Пришли к тому, что его, поскольку не имеет дат, то его жизнь подвела к этой яме и загнала туда. А раз жизнь его туда загнала, это воля Всевышнего, я не хочу идти против. А если у него жизнь его туда не загнала, я ему помог, я не иду против воли Всевышнего. Но Всевышний у него другой расчет, значит. То есть Творец в этой ситуации его поместил именно туда, а я начинаю его вытаскивать, свои силы оттуда. С какой стати? Еще.
Я ощущаю много примеров, тысячи людей, проходящих всякие страдания, испытания. И они нигде, даже меньшинство приходит ко всему.
Так, значит, здесь обычное, знаете, я к вам никакой претензии не имею, это нормально. Но меня не так понимают, как я говорю. Это один из примеров был. Что, так сказать, было сказано с вашей стороны, не точно, я этого никогда не говорил, а именно. Первое, я сказал, что есть возможность очиститься. Я сказал, что если... Я сказал, что бывают случаи, когда человек идет страдания, он все равно гнет свою линию, прямая речь, то, что я сказал, я помню. Но есть возможность очищения. Дальше. Это никак не связано с служением Всевышнему. То есть это может быть связано, но речь о другом шла. И он человек атеист. Хас вышел. Жалко мне его. Искренне жалко. Но он атеист. Имеет концепцию Творца. Не, ну если я к нему не испытываю, заметьте. Хас вышел. Он больной. У него атрофирован этот орган. Чувствительность к нему. Так вот. И то, может быть, забыть так повернуться, вот так стукнет, что на следующий день уже станет верующим. Такое тоже было не раз. Так вот. Ну, в данной ситуации он и в ту сторону на небо, на синее вообще не смотрит. Он смотрит больше на коричневые такие цвета, коричнево-черные. Но, тем не менее, у него есть внутренний мир. Исходя от внутреннего мира, он поступает как-то. Либо по злому, либо не по злому. Поступать не по злому, не обязательно верить в Бога. Это не обязательно. И вот его поступок зависит от насколько у него замутнен или очищен его внутренний мир. Вот в этом смысле это страдание может помочь, если оно правильно сумеет им воспользоваться. Еще вопросы?
Я оправдываю или не оправдываю то поколение? Или позже?
Это тот, кто писал гемору. Я не знаю, в каком поколении это было сказано. Так сказать, прямое буквальное понимание, что вот те, которые жили с ним. Но я не уверен, что так. Он в прошлом, а он не согласен с ним. Точно я ответить не могу. Еще. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.